Добрый день вам всем, дорогие зрители, уважаемый Вячеслав Петрович.
Здравствуйте, дорогой отец Макарий, дорогие телезрители, рады вас приветствовать.
Продолжим. Сегодня у нас финальный сюжет в теме очень глубокой, как мы с вами видели в двух предыдущих передачах. И как мы видим вообще в событиях сегодняшнего дня, в событиях личных, общественных, социальных, национальных, герой Гончарова, Обломов, и, можно сказать, абстрактный герой под названием Обломовщина, живет и действует до сегодня. И сколько он будет еще действовать, неизвестно.
Меня не оставляет мысль, отец Макарий, что вообще вот эта проблематика, которую мы поднимаем вот уже в третьей по счету передачи, она трудно вообще дается.
Да, конечно.
Она такая вот непростая.
Еще бы. Есть по-английски выражение очень простое. No pain, no gain. Нету трудностей, нету результата.
Хотя схема-то вроде проста. Вот, как вот...
Нет, непроста. Непроста.
Покой, движение, ну такие, вот знаете, простота метафизическая здесь есть, такая трудноподъемная простота.
Куда? Движение куда? Вот где у нас с вами этот... Если я позволю себе простейшую притчу, как, ну, звучит как анекдот, значит, герои гадаринского вот этого вот события, когда свиньи утонули в море, в Генсарецком озере, спаситель посылает бесов в свиное стадо, они бегут по берегу озера, с тем, чтобы утонуть там. И одна свинья говорит другой: ну, слушай, а куда это мы бежим? А вторая отвечает: да не важно куда, важно бежать, а уже куда не так существенно. Так вот, нам не надо впадать в такую...
Движение все, цель ничто.
Такую ошибку.
Ну, это как раз то, что я называю зудом деятельности. И сколько бы мы ни говорили хорошего о Штольце, да, и Ольге, но все-таки они являются маркерами вот эпохи, которая охвачена зудом деятельности, именно зудом. Вот, по большому счету, если вскрыть метафизический механизм этого зуда, то это как раз вот это движение, все.
Метафизический механизм – это жертва. Метафизический механизм Штольца, деятельности Штольца – это жертва и покаяние. У меня есть доказательства к этому.
Не потому ли он разорял птичьи гнезда?
Ну вот детский грех, а что сделаешь ты? Штольц переносил страдания терпеливо, потому что причину всякого страдания приписывал самому себе. Прямой святоотеческий принцип. А не вешал, как кафтан, на чужой гвоздь. Был внутренне горд, недаром Штольц, гордость. Был внутренне горд и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. Можно прямо как из «Добротолюбия» вот цитату взять в качестве вот иллюстрации того, что сказано. Пишет Гончаров, который, видимо, «Добротолюбие» не читал и далековат, наверное, был от того, что мы сегодня называем христианским нравственным богословием. А пишет правду про Штольца. Пишет про Штольца правду.
У Гончарова есть три романа, и замышлял еще четвертый он, но вместо него он написал «Миллион терзаний», статью 1872 года, посвященную Чацкому, главному герою комедии Грибоедова «Горе от ума», который, кстати, в черновиках называлось «Горе уму». Мне кажется, это мощнее звучало. Но... это интересно, что Гончаров вместо четвертого романа обращается к этому сюжету.
Ну, с трудом закончил «Обрыв», насколько я помню.
Да, и «Обрыв» был не принят критикой.
Да, и сейчас и не очень принимается.
Вот. И вот что я хочу сказать, что вот эти три романа начинаются на «О». Вот, «Обыкновенная история», о которой мы немножко сказали в первой передаче о Гончарове. Значит, собственно, «Обломов» и «Обрыв». Вообще, сам-то Гончаров осмыслял эти три романа как возможные части одного большого романа о стадиях развития современного человека, на которого он смотрел вообще довольно критически. И вот что интересно в «Обрыве», а это 1869 год, это через 10 лет после «Обломова», то есть хватило десятилетие осмысления, так сказать, в пореформенной России. Кстати, да. Если Обломов возникает в предреформенной, то это уже существенно продвинутая, так сказать, во времени пореформенная Россия. Главный герой, кстати, ну, в рамках такой классицистической поэтики, здесь, безусловно, там все имена у Гончарова, как правило, говорящие. Вот тут даже особо и пояснять нечего, и фамилии, и Пшеницына там. Да, вот главный герой обрыва Борис Райский, принадлежит раю, натура одаренная, отличающаяся обломовской пассивностью. Вот. Вот. И здесь, конечно, защита, просто установка, вот если брать художественную философию Гончарова, защита патриархального уклада. Безо всякой иронии, значительно более серьезно она
нравственных принципов отношения девушек.
Вершина, такой яркий национальный характер, тоже говорящее имя, Татьяна Марковна Бережкова. Это бабушка героя.
Бабушка, да.
Вот почему Татьяна? Я вот думаю, что если бы Татьяна стала бабушкой, пушкинская Татьяна, она была бы вот Татьяной Бережковой вот, в обрыве.
Ну, вот интересно.
Здесь движение Гончарова действительно к отстаиванию консервативного идеала. И вот в этом плане это возвращение к романтизму. А романтизм был реакцией на просвещение с его прогрессизмом. Вот это очень важная тема. Потому что Вера, смотрите, тоже имя интересное, да, которую любит Райский. Она влюблена в нигилиста. Вот. И она и оказывается на краю обрыва.
Марк Волохов, вы можете сказать, что это развитие идеи Штольца, что было бы совершенно бедный Штольц бы в гробу перевернулся от огорчения.
Тем не менее, как я люблю говорить, пусть и раздражаю некоторых и коллег, и уверен слушателей, по-английски причем говорю, в рамках гипертренда, понимаете, в рамках гипертренда это единая линия. Это единая линия русского западничества. Как победивший в современной России либерал-коммунистический гибрид. Это единый тип.
Ну, вот ты не знаешь.
Распространенный.
Тезис очень серьезный.
И
очень
почти серьезный. Уже все задавивший.
Вот, если это от Штольца к Волохову, вот это был бы в самом деле, не знаю, есть ли диссертация на эту тему?
А вот благодаря нам с вами, пардон, вам, вот стоит этот вброс все-таки сделать. Не просто так это, пробавляя с апологией Обломова, а вот это вот ход.
Наши
вот
германские вот, друзья нас не поймут.
Серьезно, наши партнеры, да. Вот. Ну, вот вы понимаете, вот вообще тут возникает интересная мысль в конце обрыва, вообще необходимость радикального отчуждения от современности, ведущей в пропасть. Знаете, и это понятно, вспомним эту прогрессистскую эпоху, даже консерватор Леонтьев говорит, это была какая-то умственная весна. Но всеобщее недовольство обрывом было просто гарантировано. Салтыков-Щедрин со свойственным ему таким ядом и цинизмом говорил, что это уличная философия, с презрением отнесся. И противопоставляет Обломову. Салтыков-Щедрин совершенно как вы, он прямо четко говорил, что вот здесь он высмеивает вот этот вот тип, ни к чему не способный.
Обломова, да?
Да.
Я все-таки не сказал, что он его высмеивает, он сказал, что он демонстрирует нам его грех. Почему он высмеивает? Он любит Обломова, он сострадает ему, он демонстрирует нам трагедию обломовщины. Вы совершенно правы, что люди 19 века, второй половины 19 века, были в каком-то смысле десенситивизированы. Не могли отличить современность, которая вообще вещь как-то достаточно абстрактная, что современность, сейчас 2020 год, у нас тоже современность, не могли отличить ее от греха, от зла. Зло, ну и добро, которое сохранялось, было в какой-то амальгаме с социальной структурой, социальной средой. И Марк Волохов, мерзавец из мерзавцев, каким-то образом, значит, амальгамировался, соединялся с духом времени.
А ну, вот знаете, недаром же замышлялся четвертый роман, и недаром он не дался в итоге перу Гончарова, который поднялся, в принципе, над художественной литературой, я считаю, к философии, в статье «Миллион терзаний». Вот. Потому что у меня, кстати, под влиянием во многом гончаровского пафоса, а это пафос, развиваемый в полемике с пафосом Пушкина, который, с моей точки зрения, недооценил образ Чацкого, довольно критически смотрел.
Да, он что, Чацкий глуп. Да. Это известное обсуждение Александра Сергеевича.
Гончаров занялся апологией Чацкого. И вот что интересно. У меня есть статья, называется «Пламенеющий логос Чацкого». Вот в образе Чацкого, по крайней мере, в интерпретации Гончарова, соединяются Штольц и Обломов. Не только в «Альтер эго» Толстого на страницах Анны Карениной у Константина Дмитриевича Левина соединяются они, но и в гончаровском Чацком они соединяются. И именно вот трагедия Чацкого повторяет трагедию Обломова, но это уже пламенеющий логос, это не неподвижность. Вот, это как бы вот...
Смотрите, двойственность уже. Здесь, с одной стороны, Грибоедов...
Судьба творческого человека и мыслящего человека.
Писал-то,
в условиях вот этих самых новых времен. Вот, когда, так сказать, дома новы, но предрассудки стары. Вот. Ну и вот мне хотелось бы, потому что у меня все время не покидает меня ощущение некоего борения, такого перетягивания каната, не только между гончаровскими героями Обломовым и Штольцем, которые близкие друзья, во-первых, с детства, можно сказать, почти молочные братья,
образно говоря. Причем скорее можно сказать, что Штольц – это друг Обломова, а Обломов не друг Штольца.
Он к нему очень тепло. Он же сына назвал именем Штольца. Так же и у нас с вами. Мы с вами и близкие друзья, и борение такое.
Я не вижу тут борения. Я вижу это попытку найти некоторую, ну, раскопать какие-то завалы, может быть, многовековые, многодесятилетние.
И все-таки я хотел бы сослаться на замечательного русского философа Льва VI, который говорил об Обломове очень высоко. Он, Лев Шестов, понимаете, который, так сказать, всегда предпочитал семитический активизм античной неподвижности. Вот, а работа «Афина и Иерусалим». Он говорит: «Проснись, Обломов, он десяток Штольцев за пояс заткнет».
Проснись, Обломов, если он проснется. Это тоже какой-то языческий миф, там, я уж не помню кто. Кто именно, кто у них там спал, я уже забыл.
Ну, тут, знаете, у меня был в очень стародавние годы такой текст «Мистерия спящей царевны». Вот, что ее не разбудит не только 7, но и 777 богатырей. Некая такая апофатическая неприступная сущность.
Ну и, в общем-то, трагичная сущность.
Она на человеческом уровне, на историческом уровне, безусловно, трагична. Здесь какое-то, скажем так, редуцированное монофилитство и монофизитство присутствует, которое реализуется обязательно с гностическим креном и с известным ущербом.
А раз так, так, как говорится, к бабке не ходи. Ну что ж тут
сделать-то? Ну, конечно, но все-таки вот искра искаженной, конечно, божественности, но она здесь присутствует.
А божественность нам не нуждается в оправдании. Искра божественности в каждом человеке. Почему и плачет Гончаров над Обломовым? Почему и плачет вдова Пшеницына над своим, так сказать, непутевым мужем?
Вот мы по большей части говорим, отец Макарий, о художественной философии сейчас, писателя. И вот интересно, что об этом говорили разные авторы. Вот, например, современный литературовед, московский ученый и педагог хороший Александр Юрьевич Закуренко, книга «Возвращение к смыслам». Вот он видит в «Золотом сне» Обломова выход в коллективное бессознательное русского народа, в русский рай, где рядом небо и любовь, частное и общинное, человек и мир Божий округ. В русском раю пребывает целостность неба и земли, пишет автор, личности и общины, природы и человеческого быта. Времена и пространство объединяются в условии сохранить этот заброшенный в никуда прогрессом нового времени мир. Семья, как порождение любви, расширяется до границ всей общины, и по законам любви живет социум. А закон накопления капитала, как мы знаем, ни при какой погоде русскому человеку близок не был. И что же испортило в этом раю маленького героя? Любовь? И кто из нас хоть иногда не мечтал бы о такой любви в такой обломовке среди каменных скелетов целесообразности и всемирного прогресса? Почему всякий раз, когда мы строим западный рай, у нас получается русский ад? Может, пора вернуться в русский рай, чтобы вырваться из западного ада? Так вот пишет этот автор.
Я с ним согласиться совершенно. По тексту я вам приводил цитату, о чем, понимаете, что уважаемый Александр Закуренко, ну, это его, сказать, мы живем в свободной стране, каждый имеет право на высказывание своих мнений, но все-таки надо же читать, что пишет Гончаров.
Конечно. Но если мы останемся только в эмпирической плоскости того, что пишет Гончаров, это будет довольно такой, знаете, раздражающий, зарисовкой нравов, вот, сталкивающихся причем. Вот, но роман Гончарова о большем. Он о столкновении Запада и Востока. В этом смысле Гончаров, я настаиваю на этом, поднимается к философии. Пробуждающаяся явь и беспробудный сон. Вот. И понимаете, как и Штольцу, разоряющему, я еще раз, в третий раз подчеркиваю, в детстве птичьи гнезда, не будет дано подняться выше плана земной активности, так и Обломову не дано опуститься до этого плана. Оба воспитаны в единой вере, остались самыми близкими друзьями, но метафизически они не встретились.
Обломов не воспитан в православной вере. В нем нету ничего. В нем нет ничего от православия, к сожалению.
Ну, в традиции.
Да это как ни крути, нет в нем ничего православного. Увы. Штольц, вот эта вот реплика Гончарова, то, что он, хотя он был германского происхождения, имел православную веру, кое-где в романе находит некоторые реперы. Да, он действует как православный человек. Обломов не действует как православный человек.
Нет. Но Обломов обращается к имени Господа, вспоминает.
Не каждый,
мать
кто зовет
свою.
Меня Господи. Господи, имей мы твините в Царстве это, Небесное. Да. Это всем известно.
Как обещано, все-таки немножко стоит сказать, я думаю, напоследок, что вот говорили об этом разные авторы. Вот Толстой, он подчеркивал, перечитываю Гончарова, в восторге от Обломова. Здесь он обнажает близость славянофилам, Дружинину, Аполлону Григорьеву, Владимиру Соловьеву, дальше Розанову, Ихенвальду, Шестову, Мережковскому, Бахтину, Пришвину и даже англичанину Соден и немцу Рему. Как и, в общем-то, гениальному фильму Никиты Сергеевича Михалкова «Несколько дней жизни Обломова». Возможно даже, я недавно пересматривал этот фильм, вот эта кинокартина «Проникновение страниц самого гончаровского романа». Но в ней схвачена прежде всего глубочайшая метафизическая идея, вот в романе, о котором здесь идет речь. И Никита Михалков это очень хорошо показывает. Но вот что самое важное, что если вот и не апология, то, по крайней мере, такая метафизическая антроподицея Обломова представлена едва ли не более обширно, чем тенденция обратная, связанная с хорошо известными именами Добролюбова, Писарева,
да бог с ними.
И Ключевского Василия Васильевича, Антона Павловича Чехова, как мы отмечали.
И Чехов здесь оказался.
Владимировича Ленина.
Уж не надо, и как это, не к ночи быть помянут.
Ильина.
А можно сказать гораздо проще. Эти люди, которые восхищаются Обломовым как персонажем, а не Обломовым как романом, мы с вами восхищаемся в равной мере. А Облом как персонажем и восхищается по той же самой причине, что восхищаются идеями эволюции для того, чтобы вытолкнуть из своего сознания Христа. Они восхищаются Облом для того, чтобы вытолкнуть из своего сознания христианское мировоззрение, христианское покаяние, христианский подвиг. Это не всем нравится. Людям трудно быть христианами. Помни, быть земным созданием Бога, земным созданием
тяжело. Своих вот рабов он судит.
Тяжесть – это неспособность воспринять, пускай в схематическом
виде. Это строки Хомякова, напомним.
Конечно, Штольц здесь тоже, как сказать, в чем-то схематичен. Но, по крайней мере, эта схематичность указывает нам в нужном направлении. Тем, кто недоволен этим направлением, не хотят. Не могут, им тяжело быть, им гораздо легче лечь на диван, подобно Обломову еще.
Знаете, отец Макарий, соглашаясь с вами, безусловно, я, тем не менее, в рамках вот ощущаемой все равно полемической ноты хочу подчеркнуть, что вот в сознании людей все-таки побеждает односторонняя критика главного героя, этого персонажа. И вот, к сожалению, именно вот эта оценочная позиция – полностью перекрыло возможности развития более глубокой историосовской, культурологической рефлексии над образом главного героя гончаровского романа.
Наша задача с вами это перекос, распрямить.
То, что вы говорите в плане критики именно героя, ну, не только там, скажем, у Ленина, там, Ключевского и Писарева столь разных, и Чехова просматривается, ну и, например, такой замечательный русский религиозный философ Владимир Николаевич Ильин, прошу не путать с Иваном Александровичем Ильиным, Владимир Николаевич Ильин, да, работа «Арфа Давида. Религиозно-философские мотивы русской литературы», где он от Обломова, как героя, ну, камни на камни
да нам бы достаточно самого Гончарова читать. Вот тот перекос, о котором вы говорите, вот я думаю, мы его сейчас с вами исправим, буквально следуя словам этого же самого нашего автора. Был Штольц, был внутренне гордый и счастлив всякий раз, когда ему случалось заметить кривизну на своем пути и сделать прямой шаг. Я надеюсь, что мы с вами делаем прямой шаг в верной, правильной, сбалансированной и, в общем-то говоря, глубокой достаточно оценке великого русского писателя Гончарова и его вершины, его творчества. Роман Обломов. Роман Обломов.
Ну, все во всяком случае, так завершая, да,
да,
нашу беседу, вот все-таки хочется вернуться к тому, с чему мы начали первую передачу по Гончарову. Вот если и, как я выразился, положительный смысл неподвижности и удалось, так сказать, поколебать, если, так сказать, такое представление все-таки сохранять, то вот мы в будущих передачах вот, планируем перейти к Ивану Сергеевичу Тургеневу, современнику Ивана Александровича Гончарова. И вот в качестве посыла я такую формулу предложил. Отрицательный смысл активности. Вот удастся ли поколебать это?
Ну да, с учетом того, что жизнь – не состояние, а процесс, и что русское слово «подвиг», в отличие от греческого «агон», дает нам ясное движение, ясное понятие о движении от земли к небу. Всего доброго, друзья.
Спасибо за внимание.